Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. 40-летие творческой деятельности Глеба Горбовского». Впервые в эфире 17 мая 97 года.
Когда качаются фонарики ночные, и темной улицей опасно вам ходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить.
Песня написана в те давние годы, когда ни ее слова, ни слова большинства других стихов Горбовского появиться в печати не могли. Книги поэта «Поиски тепла», «Спасибо, земля», «Косые сучья», «Тишина» и другие, более поздние, «Новое лето», «Возвращение в дом», «Долина» поневоле были лишены наиболее острой его лирики. Главные стихи Горбовского ходили в самиздате и появлялись за границей, например, его «Неподцензурные песни». Глеб Яковлевич Горбовский пережил войну, фашистскую оккупацию, провел некоторое время в детской колонии, скрывался в деревне у своего отца и все годы писал стихи. В нашей петербургской студии поэт читает свои стихотворения 40-летней давности.
Скука. Боюсь скуки, боюсь скуки. Я от скуки могу убить. Я от скуки податливей суки, бомбу в руки стану бомбить. Лом попался, рельсу выбью, поезд с мясом брошу с моста. Я от скуки кровь твою выпью, девочка, розовая красота. Скука, скука, съем человека, перережу в квартире свет. Я сынок 20 века, я садовник его клевет, пахарь трупов, пекарь насилий, виночерпий глубоких слез. Я от скуки делаюсь синим, как от газа, скука, наркоз, сплю. Садятся мухи, жалят, скучно так, что слышно, как пение. Расстреляйте меня, пожалуйста. Это я прошу. Поколение. 57-й год. Поэт из коммуналки. На кухню вызвали поэта, и подбоченились жильцы. Соседка пепельного цвета взяла поэта под усы, затем на спину взгромоздилась, затем пришпорила бока. Отцы-самцы заходят с тыла, как безысходная тоска. Вы что же, милый, в туалете не сполоснули унитаз, и на общественном паркете дежурство ваше, ваша грязь, у вас дебоши каждодневно, поют, стихами говорят, жильцы притоптывают гневно, кусить десною норовят. Поэт, рифмач, наверное, контра, небось, похабщина, смотри. Поэт отрезал руку бодро свою, отдал соседке, жри, оттяпал ногу по колено и протянул отцу-самцу, затем чугунно, вдохновенно себя ударил по лицу, и голова тугим арбузом упала в мерзкое ведро. Жильцы ушли с набитым пузом, их богатырское нутро не поглотило только красный, расплавленный комок в груди. Ох, как прекрасно, безобразно, маячит слава впереди. Борису Пастернаку. В середине 20 века на костер возвели человека, и сжигали его, и полили, чтоб он стал легковеснее пыли, чтобы понял, какой он пустяшный. Он стоял бесшабашный и страшный, и стихи в голове человека стали таять сугробами снега, и огонь стихотворные строчки загонял ему в сердце и в почки, пламенея трещали поленья, и плясало вокруг поколенья, первобытно плясало, пещерно и ритмически очень неверно, а на небе луна помирала, что убита ракетой с Урала.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете передачу к 40-летию творческой деятельности петербургского поэта Глеба Горбовского. Теперь монолог поэта о своем времени.
Читатель тех времен, как ни странно, он в осколочном таком состоянии еще есть, присутствует. Иногда выныривает из телефонных разговоров какие-то звонки, письма. Но, как ни странно, есть и другого поколения люди, моложе меня вдвое и того больше, приходят. Звонят, и не только по пьяному делу, а по чисто, так сказать, делу красоты, чистоты стихотворной. Как можно отречься от себя, понимаешь? Ну, это же куски, сгустки времени моего, понимаешь, моего я и окружения. Разве я знаю, что «Поиски тепла» наивная где-то книга, такая действительно теплая. Книжка. Потом более дерзкие пошли книжки. «Косые сучья» это уже было. А «Четвертая тишина» так она вообще страдальная книга. И под нож попала часть тиража, и из магазинов ее изымали. Вот. Но не буду эту историю рассказывать. Мне все дороги книжки. Они отпечаток вот моего. Я могу туда нырнуть в это и как бы повариться в том времени. Я благодарен, понимаешь, и тебе, и времени, вот, и себе в этом плане. Я себя не чувствовал подавленным и раздавленным, понимаешь? Я просто был искалеченным уже. Но я не замечал своей хромоты какой-то там, или косоглазия, или там мозги были уже набекрень. Меня и пить научили с 10 лет там, в оккупации. Ну, да. От нечего делать так, насмехаясь.
В петербургской студии «Радио Свобода» на записи передачи о поэзии Глеба Горбовского присутствует друг его молодости, академик Александр Михайлович Панченко. Ему слово.
Хотя я тоже хлебнул войны, но не был в оккупации. Мы успели убежать, но помню, как стреляли немецкие самолеты, и пульки так, понимаете, фонтанчики такие, как я падал под откосы, как у меня был полный паралич и так далее. Все это было. Вот что я хочу сказать. Так-то оно так, да не так. И отца убили на фронте. Все, и в ватнике я ходил, знаете, и вообще. И бывало, когда школу мотаешь, выйдешь утром, думаешь, ну что делать, на малый вот, Глеб. Выйдешь, положь патрончиков на рельсы, ждешь трамвая «шестерку», да, и потом она едет так бум-бум-бум-бум-бум, как из пулемета. И никто же внимания не обращал. Должен вам сказать, никто внимания не обращал. А лихость куда денешь? И вот это вот перебегать под поездом, когда поезд тронулся, или ездить в ящике внизу, там, как Глеб ездил, или там уж, я уж не говорю, что из окна теплушки там вылезти, подумаешь, что же важность на ходу. В жилетку не плакались. И я думаю, что и биографии нас всех, конечно, мы дети войны. И это самое главное. Было до войны, война и после войны. Это наши периоды. Вот три периода. Но все-таки вот эта лихость, а я считаю, что одно из выдающихся качеств поэта Глеба Горбовского – это лихость. И лихость, присущая ему до сих пор.
Говорил академик Александр Михайлович Панченко. Глеб Горбовский продолжает.
Очень весьма сердечно согласен с этими словами. Так оно, видимо, и есть. Или так верхом бы на коне и помрем где-нибудь.
Это,
Ну, пусть это будет табуретка.
Говорит Радио Свобода в эфире передача к 40-летию творческой деятельности поэта Глеба Горбовского.
Никогда не были мои странствия блужданиями, там всякими набегами там куда-то от себя ли, или от чего. Это был способ жизни, понимаешь, такой. Я уезжал, чтобы сохранить вот, себя, свое достоинство. Вот, потому что у меня много было неприятностей. Это сейчас кажется, что их нет. Я убегал не от себя. Вот, уезжал, чтобы скрыться. Вот раньше уходили в монастыри, понимаешь? Вот да, я также уходил в экспедиции на Сахалин, я также уехал на 2 года там. В Якутию я уходил. Вот как в скит, понимаешь? Там одна избушка вот на Камчатке была маленькая. Угу. Не в Елизе, а это маленький аэродромчик был. 2 всего были нас. Камчедал один крутил там маленькую сейсмостанцию, и я писал стихи там, ну и проявлял ему там пленки, ловил рыбу, там оленя съели, вот Анну Каренину перечитал там. Я хочу сказать, что это не были вот эти вот поветрием, таким блужданием. У меня началось это с 10 лет, у меня 10 не было, когда война началась. Да. И вот с тех пор я все время, так сказать, блуждал. Я вообще-то начал писать по меркам, так сказать, общеизвестным, довольно поздно, в 16 лет. Вот. Я, конечно, писал и до этого, вот, находясь, скажем, в этой колонии исправительной, песни писал. Там это нужно было. В городе Маркс, это у немцев по Волжье, там, Маркс и Энгельс. Вот. А начал я писать, когда я убежал из этой колонии, вот, и прибился в Заволжских лесах, там, за Кинешмой, к отцу, который жил в сельской школе, был выслан туда после отсидки в сталинских лагерях. И вот там я, начитавшись книг, такие были однотомники у отца, помните, в войну они выходили, там, да. Никитин, Кольцов, Гоголь. Вот я все это, я там прочел «Войну и мир», вот «Идиота», любимый мой роман. И начал, конечно, писать сам. Время от времени отец говорил, что надо сжечь это все. И мы подвергали, печку. А вот удафе, конечно, это. Я помню, так 3 березы, вот между ними костерок всегда был, и мы периодически сжигали, потому что, говорит, надо учиться. Надо тебе выбиваться куда-то там, понимаешь, ты же бродяга. Пришел вот с войны, с колонии, из ремеслухи. А я все равно писал, писал. Потом отец, вот когда уже ему было 90 лет, он меня не пускал от себя, если я не прочту. Я к нему приходил, какое-нибудь новое стихотворение. Мы сперва читали Евангелие, какую-нибудь главу, а потом стихи. Вот, так что все это не напрасно. И я появился в Питере после армии, конечно, был старше вот тех людей, с которыми я вращался. Бродский, Рейн был постарше Бродского, вот, Найман, Бобышев. Они же меня в Комарово познакомили с Анной Андреевной Ахматовой. Мы занимались вот в «Голосе юности», так называемый.
Угу. Там был Соснора,
Витя,
да?
Витя Соснора был. Да. А уже когда мы к Глебу Сергеевичу перебрались в Горный институт, да. Там был уже и Кушнер даже, пришлый со стороны. Угу. Битов был, читал стихи при том. Да, и стихи брата раз прочел, а не свои, как выяснилось. Вот. Но был Британишский, Агеев, Тарутин. Да. Это было очень удивительное объединение. Но я, конечно, не лез вот в эти заоблачные интеллектуальные дали. И у меня был заплечник уже жизненный такой, понимаешь, накопленный. Я не мог писать не от жизни. Но я всегда не любил писать монотонно. Это я вот повторяю неустанно. Я всегда искал смену ритма, смену темы. Вот правильно называли стихи раньше пьесы. Вот она предполагала и сюжет какой-то, развитие внутреннее. И вот это меня всегда привлекало. И у меня половина вот стихи сюжетные, половина лирика, так сказать. Но она тоже внутри сюжетная. Поэтому я немножко другой, да, нежели вот эти ребята. И, мы разошлись. И вот стихотворение прочту сейчас под названием «Тост». Оно, в общем-то, посвящается покойному Иосифу Бродскому. Молодыми, он меня моложе, правда, на 10 лет, но начинали мы вместе, я чуть позже начинал. Мы посвящали даже и стихи друг другу, и как-то общались по-приятельски. Когда он уехал, было, конечно, и печально. И стихи вот теперь, когда он вернулся своей смертью ко мне. Дождь прошел, земля впитала брызги только и всего. Вот и Бродского не стало, как не станет никого. Он уехал, ах, куда вы, к мисс Свободе под бочок. Был он рыжий и картавый, и певучий, как дьячок. В Ленинграде возле церкви проживал он трезвый сплошь. Был он ярким, был он цельным, но уехал, не вернешь. Помню, в дни его отъезда мне он выделил трояк, потому что я не бездарь, да и Бродский не дурак. Я ж на тот трояк заветный в наши дни без тени лжи тост слагаю безответный за помин его души. Волшебный эликсир. Слагают люди гимны чистоте, возвышенной любви и звону злата, а я сегодня долг не красоте, капусте кислой отдаю, ребята. Особенно с похмелья хороша, когда уже ничто не лезет в глотку, рассол ее, как шорстка у ерша, улыбку восстановит и походку. Она хрустит и тут же холодит, как простыня из долгожданной стирки. Она капустка постоянно бдит, вздыхает, бродит, действует настырно. О, к ней бы хрящ свиной и заливной, припорошенный хреном, будто снегом. Пардон, мадам, я человек земной, я пью рассол, а не печаль и негу.
И в завершении передачи к 40-летию творческой деятельности поэта Глеба Горбовского его знаменитая песня.
Когда качаются фонарики ночные, и темной улицей опасно вам ходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить. Мне лярва ноги целовала, как шальная, одна вдова со мной пропила отчий дом. А мой нахальный смех всегда имел успех, а моя юность пролетела кувырком. Сижу на нарах, как король на именинах, и пайку серого мечтаю получить. Гляжу, как кот в окно, теперь мне все равно, я раньше всех готов свой факел погасить. Гляжу, как кот в окно, теперь мне все равно, я раньше все готов свой факел погасить. Когда качаются фонарики ночные, и черный кот бежит по улице, как черт, я из пивной иду, я никого не жду, я навсегда побил свой жизненный рекорд. Я из пивной иду, я никого не жду, я навсегда побил свой жизненный рекорд.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу о творчестве Глеба Горбовского. В передаче принимал участие академик Александр Михайлович Панченко. Песню на слова Горбовского исполнил Владимир Иванов. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.